«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. У нас в гостях политолог Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну так что у нас там с выборами в США? Остался один день. Кстати, у них есть там день тишины?
Нет, 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 тишины нет вообще в Америке.
То есть до упора, до последней упора, секунды.
До упора, вплоть до, так сказать, на входе в избирательный участок.
Я понял. Ну да. и вот все-таки на ваш взгляд, на взгляд не человека из там штаба Клинтона или штаба Трампа, да, все-таки какова ситуация на сегодняшний день? Чем там разрешилась эта интрига? В Огайо. Вы не в курсе? Вот Огайо.
Нет, но Огайо вообще всегда считается, что называется, штатом-показателем, потому что предполагается, что вся Америка проголосует, ну, примерно как Огайо. Имеется в виду не то, что в среднем, да, по Америке, а то, что Огайо является штатом-индикатором. Вот тот, кто побеждает в Огайо, тот, собственно говоря, и побеждает на выборах.
А почему?
Ну, так статистически просто получалось, по, так сказать, примерно с 70-х годов и до вот недавнего времени.
То есть народная примета?
Народная примета, которая была выведена все-таки из неких статистических. Знаете, бывает народная примета, там женщина с ведрами навстречу, а бывает примета, вот ласточки как летают, будет дождь или нет. Вот она, скорее всего, из второго разряда, то есть более научная такая примета. Тем не менее, в последнее время, особенно вот в этой гонке, ситуация, конечно, сильно меняется, поменялась демография этих выборов, поменялась очень сильно электоральная карта. На сегодняшний день практически ни у кого, включая штаб Клинтон, не вызывает сомнения, что Огайо останется за Дональдом Трампом, точно так же, как и другой колеблющийся штат Айова. И в этом смысле борьба ведется совершенно, так сказать, в других местах. Очень важна Флорида, безусловно, очень важна Невада и Колорадо, это тоже классические колеблющиеся штаты, но также ведется борьба за так называемый «ржавый пояс», а именно за Пенсильванию, Мичиган. Вот. Ну, Огайо тоже считается его частью, но, так сказать, это...
Особый случай.
Особый, да? Случай, да. Но Пенсильвания и Мичиган вообще ни разу не выигрывались еще на президентских выборах республиканцами, начиная с 80-х годов. То есть вот с того времени, 90-е годы, 2000-е, все это время, в общем, это всегда оставалось за демократами, считалось их бастионом. И вот в последнее время поступают данные, во всяком случае, тут можно отталкиваться только от местных опросов, потому что общие опросы, конечно, друг от друга различаются настолько сильно, да, плюс-минус километр, что по ним уже следить невозможно. Поступают данные, что и там Трамп тоже может зацепиться за победу. Одновременно с этим Хиллари Клинтон сделала серьезную попытку забраться в республиканский штат Аризона и попытаться перетащить ее на свою сторону. Вот. Также довольно сильно выступает в Северной Каролине. Это тоже колеблющийся штат, но он все-таки вот остался за Митом Ромни в 2012 году. И там с очень небольшим перевесом в 2008 году победил Обама Маккейна. То есть, в общем, это такая колеблющийся штат, но больше склоняющийся в сторону в последнее время.
Ну, то есть, сейчас они идут ноздря в ноздрю, правильно?
Сейчас ничего невозможно предсказать, они идут абсолютно ноздря в ноздрю. Все серьезные рейтинги общенациональные, в общем-то, вышли последний раз вчера, ну, вот, да, потому что, ну, просто по той простой причине, что дальше замерять по общенациональным рейтингам уже бессмысленно, нужно смотреть по каждому штату. И сейчас достаточно большое количество штатов находится под вопросом. Вот, совершенно, да, неожиданная ситуация произошла в Нью-Гемпшире. Штат это тоже колеблющийся, но очень давно тоже выигрывался только демократами. И вот неожиданно вышли, так сказать, три рейтинга местных в Нью-Гемпшире, и оказалось, что Трамп впереди. Вот. Чем это все закончится, тоже непонятно. Еще раз говорю, в социологии на этих выборах полностью провалилось. Вот начиная с первых праймерис и заканчивая сегодняшним днем.
Там... Я всегда говорил, что социология лженаука.
Вот.
Потому что сам проводил соцопросы неоднократно.
Вот. Ну, здесь еще есть множество объяснений этому, но если не подозревать в заговоре социологов и в их ангажированности, то можно все-таки в их оправдании сказать, что это настолько необычная президентская гонка, что наработанные ими методики просто не сработали в данной ситуации, объективно. Вот. Ну, в частности, например, вспомним демократический праймерис в штате Мичиган. Значит, самое скромное преимущество Хиллари, которое давало, так сказать, местное агентство, было 8% впереди Хиллари. Значит, ABC давало 12% впереди Хиллари. Так сказать, CNBC давало 20% впереди Хиллари. И этот штат на праймерис взял Берни Сандерс. Ну, просто можете себе представить размер этой ошибки. Поэтому, в общем, единственное, что можно констатировать, что мы не знаем результата выборов Соединенных Штатов. Такой очевидности, как было в 2008-2012 году, ее нет.
Ну, вообще, если честно, опять же, да, если немножко серьезнее, действительно, как бы я, так как сам неоднократно проводил разные рода кампании, в том числе социологию, могу сказать, что вот, такой разрыв, который вы только что сейчас сказали, может получиться только в одном случае, если результат ангажирован. По-другому никак. То есть невозможно, если вы провели опрос накануне, грубо говоря, а на следующий день он расходится с реальным результатом там, в 20-30%, это или вы вообще ничего не соображаете в том, чем вы занимаетесь, и вы абсолютно неправильно выстроили весь процесс, или на самом деле вас ангажировали, мягко скажем.
Здесь, возможно, и то, и другое. Я еще раз говорю, не исключаю здесь ангажированности. Просто я бы хотел еще также сказать, что ситуация, конечно, для социологов вот, хуже не придумаешь, потому что выборки избирателей все сильно поменялись. То есть появились совершенно так называемые потерянные избиратели, так называемые трамповские, да, вот, которые вылезли только на праймериз. Люди продолжали регистрироваться в качестве и перерегистрироваться в качестве избирателей всю кампанию, всю праймериз-кампанию после их окончания.
А зачем надо регистрироваться?
Значит, система выборов в Соединенных Штатах устроено следующим образом. Вы, допустим, переезжаете, ну, скажем, из Нью-Йорка в Алабаму, если вам вдруг приперло. Значит, вы в этом случае должны... Вы не просто вот как у нас зарегистрировались там в качестве гражданина, да, и автоматически попадаете в списки избирателей. У них нет такого понятия регистрации. Если вы хотите голосовать в этом штате, вы обязаны прийти в соответствующую избирательную комиссию и зарегистрироваться в качестве избирателя. Вы имеете право зарегистрироваться республиканцем, независимым или демократом. Вот как бы ваш. Но вы должны зарегистрироваться, тогда вы вносите списки, приходите и голосуете уже и на местных выборах.
Но при этом я могу, например, зарегистрироваться республиканцем, проголосовать за демократа.
Можете.
Но примерно есть уже намёк.
Примерно уже есть какой-то намек. Вот. И поэтому достаточно большое количество американцев просто не были зарегистрированы в качестве избирателей. Трамп уже, так сказать, где-то примерно полгода, так сказать, на митингах спрашивает, кто здесь не зарегистрирован? Идите отсюда, регистрируйтесь.
То есть ему это в плюс?
Скажем так, если его сторонник не зарегистрированный избиратель, то, конечно, он желал бы, чтобы он зарегистрировался. Это понятно. Дело в том, что у демократов вообще исторически есть очень хорошо отлаженная машина электоральная.
Мобилизация своего электората.
Это студенты, это цветные меньшинства. Вот, особенно в крупных городах бедные цветные меньшинства, которые, в общем-то, в достаточной степени, так сказать... Они не то что регулярно, просто дисциплинированно ходят на выборы. И надо также понимать, что в этом смысле они получают определенное преимущество, демократы, потому что все-таки выборы проводятся во вторник. То есть это не как у нас в воскресенье. Там огромные очереди на избирательные участки, потому что люди могут прийти только тогда, когда могут прийти, когда отпросились на часик с работы, или до работы, или после работы. Да? И, в общем, можно, там просто огромные очереди действительно стоят, если вот посмотреть кадры. Это не то, что у нас, где очереди небольшие, потому что люди совершенно вальяжно, так сказать, в течение воскресенья могут прийти
проголосовать. А почему у них не воскресенье?
Ну, это традиция.
Я, кстати, знаю ответ на этот вопрос. Да? Из-за того, что в воскресенье нельзя было голосовать, потому что люди идут в церковь. В субботу нельзя тоже, в понедельник дорога, и во вторник, ну, на дорогу нужно было закладывать деньги, понимаете?
Понятно.
Правильно, да?
Ну, возможно, что и так.
Я только сегодня это видел на MSNBC.
Хотя, в общем, попытки изменить эту систему были. Ну, в частности, в 92-м году вот был независимый кандидат Рос Перо, кстати, тоже миллиардер, это тоже таранил.
И очень эпатажный человек.
Истеблишмент, очень эпатажный человек был, но он, в частности, говорил о том, что он предложит вот поправку этого законодательства.
Ну, и где она, эта поправка?
Ну, Рос Перо не избрали, он получил 19% и ни одного голоса выборщиков. Вот. А тем не менее, он предлагал такую вещь, в общем, это достаточно было поддержано с разных сторон. Но тем не менее, надо еще также понимать, что вот когда-то по какой-то причине, может быть, по той, которую сказала MSNBC, а может быть, по какой-то другой причине, в Америке, если что-то устанавливается, все-таки традиции держатся сотнями лет, это очень, очень долго. Они сами все очень молодое государство, потому что каждую свою традицию они очень сильно чтят.
Особенно,
и поэтому первый
выгодно.
Вторник после первого понедельника, еще, понимаете, это так красиво, что все сказано.
Особенно, вот. Когда это выгодно, когда эту самую традицию можно поддерживать. Все-таки вот я хочу, чтобы мы еще раз разобрались, потому что я уверен, что большинство наших слушателей не могут все-таки понять эту систему. Так как же количество голосов выборщиков зависит от количества проголосовавших избирателей?
Хорошо. Значит, в Соединенных Штатах выборы президента осуществляются по федеративной системе. Что это означает? Это означает, что каждый штат из предложенного общефедерального меню выбирает своего президента. Если, скажем, в Техасе 51-49 побеждает Дональд Трамп, то он получает 100% голосов выборщиков, закрепленных за этим штатом. Если в Калифорнии, наоборот, с минимальным преимуществом побеждает Хиллари Клинтон, выборщики от штата 100%, победитель получает все, отправляются в коллегию. У разных штатов разное количество выборщиков, это более-менее пропорционально населению штата. Самый густонаселенный штат, значит, это у нас Калифорния, 55 выборщиков. Следующий там Техас, значит, соответственно, 38 выборщиков. Нью-Йорк достаточно густонаселенный штат, Пенсильвания. Флорида, очень важный для этих выборов штат, 29 выборщиков. Вот. Фактически, это, конечно, не голоса выборщиков, несмотря на то, что выборщики физически существуют. Это фактически количество весовых очков, закрепленных за конкретным штатом. И выборщики уже очень давно не голосовали против воли избирателей, и, во всяком случае, против воли большинства избирателей. Да? То есть, и даже в большинстве штатов существует наказание административное и уголовное за то, что выборщик совершает, как это написано, измену. То есть он изменяет своим избирателям, существуют у него определенные наказания. Поэтому, в общем-то, президент известен, как только подсчитано достаточное количество голосов, потому что складываются мозаика по штатам, и мы по количеству выборщиков уже видим, кто побеждает. Всего, значит, нужно 270 голосов для победы, то есть 50% выборщиков плюс один, вот, из 538.
Ну, странно, это же все-таки чревато диспропорции. Вот они даже с теоретической точки зрения эти вопросы никогда не обсуждали, потому что ну, вот
обсуждали.
Означает, что обсуждали. Значительная часть голосов избирателей, она может быть, ну, проигнорирована. Как будто бы их нету.
Ну, смотрите, как, когда принималась эта система, предполагалось, ну, во-первых, что нельзя, что должны соблюдаться права штатов, что все-таки это реальная федерация, а не унитарное государство. И поэтому штат говорит свое слово. Целиком, как некая, так сказать, суверенная сущность. Это во-первых. Во-вторых, если бы не было такой системы, то тоже была бы диспропорция. Проблема только бы состояла в том, что решали бы другие штаты, не колеблющиеся, вот как сейчас, да, там 9, вот сейчас их почти 15, этих штатов, где ведется активная борьба, да, а решали бы, ну, скажем, Калифорния, Техас, Нью-Йорк и Флорида просто разыграли бы между собой выборы, наплевав на всю остальную Америку. Что, конечно, приводило бы к диспропорциям другим. А так все-таки штатам не слишком густонаселенных, но все-таки обладающим и своим мнением, своей определенной культурой, которая отличается от штата к штату. У них все-таки есть минимально хотя бы 3 выборщика. Более того, в двух штатах, значит, вот в Мэне и в Небраске, за некоторыми избирательными округами закреплено право одного выборщика поставлять независимо от штата. Поскольку они считают, что этот округ немножечко другой. Ну, вот, в частности, вот второй избирательный округ Мэна, он более консервативный, чем весь остальной штат. И поэтому вот с точки зрения прогнозов прогнозируется, что Трамп может взять второй округ Мэна, а всех остальных выборщиков от этого штата возьмет себе Хиллари Клинтон. То есть это связано все-таки с независимостью территорий. Приводит, конечно, к диспропорциям, потому что фактически пытаться республиканцу выиграть в Нью-Йорке – это очень сложно. Точно так же, как выиграть, скажем, демократов в Техасе. Но, тем не менее, такие же случаи были в истории. Нам Никсон, Рейган показывал, что они могут выиграть те штаты, в которых, как правило, за республиканцев не голосуют. И точно так же, в общем, демократы тоже показывали такого рода результаты, ну, в частности, Франклин Делано Рузвельт. Да? Поэтому, в общем, вы правы, здесь возможны диспропорции. Но эти диспропорции, они как бы против других диспропорций, которые они пытались устранить.
Ну, понятно, да, ну просто...
Ну, знаете, как вот в Москве, допустим, 10% населения живет. Фактически, как проголосовала Москва, да, и как проголосовала Россия, так сказать, в общем, такие, так сказать, достаточно равнозначные вещи. Две столицы могут проголосовать, закрыв с собой там 15-14%, если дисциплинированно голосовали. Всех голосов. А ведь Москва, как бы, это не вся Россия. Вот точно так же, если бы Калифорния голосовала, так сказать, она бы имела огромный вес, даже больше, чем сейчас.
Но все равно все это достаточно диковинно, особенно...
А, знаете, это же штаты, это же переводится как
я
государство.
Понимаю, нет, ну это я то понимаю, что я понимаю, вместе, что это переводится. Да. Я-то, конечно, клоню свой, так сказать, пропагандистский, как обычно говорят.
Да. Уклон.
Уклон, да. Что мне кажется, что эта диковинная система, ну, никак не тянет, так сказать, на образец для подражания, коим американцы очень долго и упорно себя выставляют в плане, так сказать, демократии, в том числе электоральной демократии. И второй вопрос, который тоже с моим, так сказать, таким же самым уклоном, который меня интересует. Вот я не очень понимаю, как бы, да, там есть, помимо того, что вы сказали, да, и мы выяснили, что могут быть диспропорции, помимо этого есть масса всяких вещей, которые там нам уже не очень понятно, да. Специфика голосования в разных штатах очень разная, здесь там надо, скажем, предъявлять удостоверение личности, там не надо и прочее, но при всем при этом, когда я разговариваю с американцами или какими-то нашими американистами, они почему-то все очень уверены, что на американских выборах не может быть фальсификации. У меня вопрос, а почему, собственно говоря, их там не может быть, если там огромное количество возможностей для фальсификации?
Трамп сказал, голосуйте два раза.
Секунду, да, секунду. Просто говорят, что вот, мол, это не в традиции. Хорошо, это страна абсолютно честных людей, тогда откуда берутся такой уровень преступности, махинации, или там нет преступности, а вот на выборах фальсификация невозможна. Так вот, они возможны или нет?
Нет, фальсификации возможны на любых выборах, в том числе и на американских. Более того, проблема с регистрацией избирателей, где она, так сказать, не совсем совершенна, я думаю, что это основная вещь, где, собственно говоря, могут происходить манипуляции. Потому что вот эта вот регистрация, где человек самостоятельно, его никто не имеет права принудить зарегистрироваться, не могут зарегистрировать за него, приводит в результате к тому, что и разрегистрировать его тоже никто не может. В результате в списках числится, например, умерший избиратель. Что, собственно говоря, штаб Трампа, так сказать, выявил. Но, разумеется, так сказать, и губернаторы включают административный ресурс, и федеральные власти, и кто угодно. Безусловно, попытки склонить на себя нечестным путем и вообще любым путем выборы существуют в любой стране мира. В Америке почему считается, что махинации и подтасовки на выборах, не то что их нет, они могут привести к существенному изменению результата. Потому что есть две конкурирующих силы, очень серьезных, очень системных, которые следят за каждым движением друг друга. Я вот просто напомню, что в 2000 году, когда Гор и Буш, младшие, да, так сказать, соревновались, избиратели, в том числе волонтеры, за столами длиной в километр с лишним сидели друг напротив друга и пересчитывали бюллетени. Это были, в общем-то, не какие-то специальные сотрудники, никто. Это просто сидели волонтеры и друг напротив друга, так сказать, пересчитывали. Один из них был за одного, другой за другого. То есть друг за другом очень сильно следят. Исключает ли это возможность подтасовок? Да нет, конечно. Снижает ли это вероятность? Конечно. Конечно, там очень сложно включить административный ресурс. Даже на этих ужасных выборах, где вся, так сказать, пропагандистская машина была включена в одну сторону, все равно находится, так сказать, независимый интернет-СМИ, у которого вдруг выясняется, что аудитория чуть ли не больше, чем у федерального телеканала, за счет того, что он дает как раз альтернативную точку зрения. Ну, точно так же и здесь. То есть это все-таки происходит настолько на конкурентной основе, что это снижает вероятность, конечно, подтасовок, но не исключает их полностью. Когда во Флориде все дело может закончиться разницей в сотню голосов, понимаете, да? Именно, ну, да. Поэтому, собственно говоря.
Эту сотню можно сделать.
Эту сотню можно сделать, и именно поэтому я думаю, что если это не будет, так сказать, ну, скажем, просто нокаутом одного из кандидатов, то второй почти наверняка постарается перепроверить в нескольких округах, а то и штатах результаты этих выборов. И в этом смысле еще возможно, что после 8 числа-то они еще и попадаются в судах и еще где-то.
Да, вот это интересно. Если они идут ноздря в ноздрю, как мы здесь уже выяснили, да, и как все видят, это означает, что, в общем, если у кого-то и у проигравшего будет достаточно политической воли, чтобы покопаться в этих особенностях, скорее всего, эта история может продолжиться.
Запросто, запросто. Ну, тем более, что такие случаи уже были. Вот я говорю, по-моему, последний раз это было в 2000 году. А тут, в общем, настолько высок накал страстей и настолько, в общем, многое поставлено на карту. Ну, Трамп просто сказал, я еще посмотрю, признавать ли результаты выборов сразу. Да? Заведомо я не буду давать таких обещаний, сказал он. Но что-то мне подсказывает, что Хиллари Клинтон просто так не поднимет лапки кверху, если потеряет Мичиган, например. То есть, как бы ей захочется тоже покопаться в этом вопросе. Вот, поэтому, конечно, более того, ведь существует же еще, так сказать, вероятность, которую вот я недавно описывал, что, в общем, при нынешней электоральной карте вполне возможно, что выборы закончатся 269 на 269 выборщиков. И, если
и,
это,
и тогда
выборы переносятся в Конгресс. Это вообще
выбирают парламентарии.
Да, да. Значит,
но у Трампа мало шансов в Конгрессе.
А у Хиллари Клинтон разве больше
их
в республиканцев?
Нету,
вот понимаете,
нету,
и начинаются очень сложные всякие вещи. То есть, по-хорошему, это все, так сказать, развлекуха, она конституционной поправкой 20-й ограничена, соответственно, 20 января 2017 года, но они могут развлекаться вплоть до 20 января. Мало того, понимаете, огромное количество сторонников Трампа, а также огромное количество, так сказать, различного рода, ну, левой, так сказать, цветной молодежи, которая уже заряжена на борьбу, то есть вполне возможно, что при любом исходе выборов будут беспорядки сразу в нескольких штатах. Только в одном случае будут бузить работяги из Огайо, а в другом случае, ну, скажем, там, студенты Массачусетса, да?
Ну, вот про работяг из Огайо. Семейный доход тех, кто голосует за Трампа, от 75 тысяч долларов в год, а за Хиллари от 30 до 45. То есть не все такие уж работяги, там, либо очень хорошо работают.
Ну, смотрите как. Я, во-первых, вот что. Тут нужно понимать. Когда пытались еще в 2010 году провести профилирование другой такой вот бунтарской организации, называлась она «Чайная партия», которая сейчас широко представлена в Конгрессе, на самом деле очень сильно промахнулись с её базой поддержки, что в результате чего в 2014 году и получили большое усиление ее влияния. Она фактически забрала у демократов все, что можно, и даже коллег-республиканцев приструнила. И в этом смысле понятно, что вообще говоря, вот я к этому я бы относился весьма осторожно. Но, конечно, и, во-первых, и это очень сильно различается от штата к штату. Потому что если мы будем сравнивать Огайо и Огайо, я думаю, что разрыв будет гораздо меньше. Но если взять благополучные, допустим, Индиане, где, кстати, губернаторствует Майк Пенс, который создал немало рабочих мест, то там, конечно, доход рабочего запросто может переваливать и за 100 тысяч в год. Квалифицированного рабочего или инженера.
Мы пока еще не все выучили. Майк Пенс – это
вице-президент Трампа. Да.
Трампа, да. Они просто очень внешне похожи, я, честно говоря, не могу никак с них разобраться.
Вот, и если сравнить его, так сказать, с доходом, ну, не знаю, там, безработного в пригороде Нью-Йорка, то, конечно, мы получим там определенную диспропорцию здесь. Поэтому что с чем сравнивать, как усреднять и так далее, это отдельный разговор. Но, естественно, что вообще для республиканцев, как правило, все-таки голосуют люди, ну, устроенные в жизни, которые не рассчитывают на государственные пособия, еще на что-то и так далее. Им достаточно, в общем-то, работать. Дайте работу, и все, а я отойдите в сторону. Я сам себе все заработаю. Причем это вот от водителя грузовика и вплоть до бизнесмена. Такая психология. Демократы все-таки же приучают вот к большому государству, к пособиям, что, кстати говоря, послужило очень большим проблемам. То есть отчасти это понятно, социальная защита, людей надо защищать, но получилось к тому, что люди просто подсели на эту иглу.
Можно ничего не делать.
Да, да, можно подсесть на эту иглу, и просто достаточно ради этого просто получать пособие. Вот. И, кстати, очень удобно голосовать, работы-то нет, пошел, проголосовал за демократов, продлил таким образом пособие и
а
дальше.
А вот Сандерс, он был еще левее, в этом смысле, еще левее Клинтон.
Ну, надо сказать, что Клинтон тоже существенным образом полевела в ходе этой кампании. Вообще,
забрала у Сандерса.
Ну, она пыталась, хотела, да, подстроиться под него, но Сандерс – это действительно такой радикал, вот, который очень-очень радикально хочет все изменить. Другое дело, что весь его радикализм выдохся, несмотря на то, что у него были в руках доказательства подтасовок. Вот, кстати, в партийных праймерис подтасовки, вот они случаются чаще и больше скандалов в истории США, начиная с известного 68-го года, да, так сказать, вот, и до наших дней. Ну, просто у Сандерса были на руках доказательства того, что, так сказать, в общем, многие из праймерис и кокусы были просто сфальсифицированы против него. И тем не менее, он против Хиллари не пошел.
И тем не менее, не договорились.
Вот. Как-то удалось его договорить.
То есть, хотя... ждем его в кабинете Хиллари, если что?
Я не думаю, что его ждут в кабинете Хиллари, но какое-то сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Во всяком случае, когда шел партийный съезд демократов, на старика было смотреть страшно. Он предложил, так сказать, закрыть прения по кандидатуре, значит, вот номинанта, да, и при этом, конечно, и когда начали свистеть его сторонники, он сел красный такой.
Ну, и, кстати, дедушка, скорее всего, крест на его карьере, потому что дальше, я думаю, что дальше как раз с репутацией человека, в общем-то, договорившегося и поступившегося там принципами.
Да, после того, как он предлагал всем встать на революцию против Хиллари Клинтон, ну, фактически, что он сказал своим сторонникам? Всем спасибо, революция закончилась.
Голосуйте за Клинтон.
Да, и голосуйте за Клинтон.
Это
да,
еще хуже того.
Да, 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 революция закончена, голосуйте за того, против кого мы
бунтовали. Мы все здесь выступали, да.
Да, то есть в этом смысле понятно, но он уже достаточно старый человек, я думаю, что ему уже достаточно выступать, хотя у него была, конечно, очень яркая карьера, это интересный очень человек, который ни дня не проработал где бы то ни было на постоянной основе, кроме как занимая выборный офис, любопытно. И тем не менее, ну вот сейчас выборы двигаются к своему закономерному концу. Единственное, что я думаю, конечно, что то, что случится 8 числа, и чем бы все ни закончилось, это, конечно, политический процесс, который начался в прошлом году, он на этом не закончится. Ни один из выигравших не устроит вторую половину избирателей. И, в общем, конечно...
А там получается ровно, да.
Да, есть, ну, фактически да. Расколоты поровну, да, и получится, что, конечно, этот процесс будет продолжаться.
Ну что, про процесс тогда уже после новостей.
Да. 553-208-903-170-63-63. У нас в гостях политолог Дмитрий Дробницкий. Мы сейчас сделаем паузу на новости и вернемся. Дмитрий Дробницкий, политолог. У нас в гостях, обсуждаем выборы в США.
Ну да, я, как-то сказать, тоже участник всяких разных обсуждаций на эту тему. Часто слышу, что вот, мол, все не так просто, и дальше вот невозможно Трампу с его сторонниками никуда потом слиться, если они так уже громко заявились, и политический процесс будет продолжаться. Я даже задолго до всех этих страстей слышал одного человека, что вот, мол, ему в Америке по секрету сказали, что готовится некая реформа избирательного законодательства, и что вообще Америка больше не будет той, которую мы знаем, все там будет меняться. Вот я хочу понять... Я с этим не спорю, потому что не считаюсь специалистом по Америке. Да, я хочу понять, так а какой процесс может быть? Потому что мы видели на других выборах, что, ну да, вот Гор попытался оспорить, ничего не получилось. И, в общем-то, ему фактически было отказано в пересмотре там, по всем штатам и так далее, так далее. Так в чем он будет, чем нынешняя ситуация принципиально отличается от тех, что были раньше? Каков этот качественный как бы перелом, который может быть, или, хорошо, не перелом, каково может быть здесь качественное изменение, что Трамп поднимет, так сказать, людей на революцию, что ли, или что? Ну, нет, понятно. Ну, так что будет?
Да, во-первых, некоторые даже угрожают и бунтами, на самом деле. Тут, на самом деле, ну, и до этого может дойти.
Это не одно и то же.
Да, но на самом деле, конечно, дело даже не в беспорядках, которые почти наверняка будут, но дело здесь в другом. Дело в том, что, смотрите как, действительно, американское общество идеологически было очень сильно расколото, потому что каждые выборы, в общем-то, за исключением там выборов, так скажем, Рейгана последний раз, да, это все-таки не были выборы, где очевидно преимущество одного кандидата. То есть общество более-менее расколото пополам. Ну, 4% разницы, ну, 5 максимум, да, а то вообще и 3. Да, если взять общенациональное как бы, количество голосов, подано за того и другого кандидата. Ну, просто раньше элиты могли контролировать этот раскол, он был такой управляемый. Власть переходила от одного, так сказать, более правого глобалиста к более левому глобалисту. Вот как переход власти от Буша-младшего к Бараку Обаме. Вот. Нельзя сказать, конечно, что между ними нет никакой разницы. Разница огромная. Но все-таки они представляют собой две стороны одной и той же монеты под названием, так сказать, всемирная глобализация, всемирная глобалистская элита. Но в последнее время в мире стали происходить события, которые свидетельствуют о том, что люди не приняли в большинстве своем, во всяком случае, в большинстве стран, значительное количество людей, скажу так, Запада, да, не приняли глобализационный проект. И, собственно говоря, когда Трамп стал номинантом от республиканской партии, это означало только одно, что вот этот вот раскол идеологический внутри общества, во-первых, он теперь проходит по другим линиям, то есть это не правое и левое, там, условно говоря, да, а гораздо больше глобализм и антиглобализм.
Да. Но мы же привыкли слышать о том, что якобы внешняя политика в Штатах не играет для людей такой серьезной роли. Потому что все-таки говорить о глобализме и антиглобализме это все-таки внешняя тема.
Не только, это и внутренняя тема. Если понимаете, в чем дело? Граждане Соединенных Штатов, которые пошли за Дональдом Трампом, они чувствуют, что у них угнали собственную страну. Вот, знаете, просто украли, угнали, не знаю, как хотите. Эта страна играет по глобалистским правилам, и поэтому там нет, допустим, рабочих мест. Огромные деньги тратятся на интервенции в места, которые выгодны, ну, скажем, Саудовской Аравии, к примеру, да, а вовсе не, так сказать, рабочим из Амахи, к примеру. И поэтому ясно, что здесь, вот в чем гениальность, так сказать, собственно, хода Трампа была, не только в том, что давайте не будем пускать иммигрантов. Ну, понятно, популистский такой достаточно ход, но он также, помимо этого, сказал, что американизм, а не глобализм будет определять нашу и внутреннюю, и внешнюю политику. И он увязал внешнюю и внутреннюю политику таким образом, что она стала понятно, ну, просто простому избирателю. Ведь по-хорошему, ведь есть там и у родственников, и у соседей, у тех есть там ветераны Афганистана с одной стороны. Есть с другой стороны, наверное, инвалиды, которые на этих войнах получили какие-то вещи и плохо обслуживаются по медицинской части. Есть люди, которые теряют работу, потому что рабочие места отправляются да, в Юго-Восточную Азию или в Мексику. Все это увязано, на самом деле, в один пакет. И в этом смысле вот этот вот антиглобалистский проект, он развивается ведь не только в Америке. Просто Америка – это наиболее яркая, так сказать, вот сейчас событие. Да, это уже был Brexit. Brexit – это же типичное, так сказать, антиглобалистское движение. И, кстати говоря, вот эти вот люди, которые устраивали Brexit, многие из них, они ведь моментально нашли контакт с Дональдом Трампом. Известно, что и он там был в момент Brexit. Известно, что 2-3 человека, так сказать, брекзитеров приехали помогать ему сюда во время кампании. И, скорее всего, эти, так сказать, британские брекзитеры поедут в Италию и в Австрию. Потому что 4 декабря следующие, так сказать, события и следующие потрясения для глобалистской этой самой элиты, потому что будут новые выборы в Австрии, где очень большой шанс победы несистемного президента.
То есть я просто верну к моему вопросу, да. То есть вы считаете, что этот вот, как сейчас модно говорить, тренд, он не исчезнет, он получит развитие после выборов, а в какой форме?
Ну, скорее всего, значит, вот возвращая, кстати, к вашему вопросу о реформе политической системы, даже если система не будет никоим образом реформирована, то почти наверняка мы в Америке увидим совершенно другие партии. В нынешнем виде республиканская партия уже точно, вот республиканская партия точно существовать не может.
А что, она умерла?
Когда? Сейчас я объясню. Дело все в том, что если вы будете проводить относительно свободные, да, праймерис республиканской партии, неминуемо на следующих праймерис снова победит кандидат с программой Дональда Трампа. И это будет кандидат, на которого набросятся слева точно так же, как набросились на Дональда Трампа. Любая попытка уйти от, значит, трампистской программы приведет к тому, что этот кандидат проигрывает праймерис, если истеблишмент его будет ставить. А любая попытка, так сказать, сыграть полностью в Трампа, да, она может, так сказать, в конце концов напороться на очень существенное противодействие слева, потому что американское общество, конечно, за время Барака Обамы сильно полевело. У демократов примерно та же ситуация, только там проблема связана с тем, что вот те люди, которые увидели в Сандерсе некоторую определенную надежду, да, они уже точно совершенно не поддадутся на уговоры и обманы в следующий раз, и новые лидеры там появятся, там даже есть кандидаты, так сказать, на роль лидеров, которые уж точно не пойдут никакие договоренности.
То есть, вообще-то, назревает раскол не только у республиканцев, но и у демократов,
да,
например,
да,
те же сторонники
того,
Сандерса.
Мое мнение состоит в том, что в ближайшие там, 8 лет, понятно, что эти партии, либо эти две партии должны измениться, да, либо возникнут некие новые партии прийти им на смену, либо вообще вместо двухпартийной системы должна возникнуть некая четырехпартийная система.
Но это возможно?
Вполне возможно. Ну почему? Сейчас же участвуют в выборах 4 кандидата, они зарегистрированы во всех 50 штатах.
Ну какие у них шансы?
Да, шансы, разумеется, у них небольшие, но они и сами по себе кандидаты не очень. Но вы понимаете, в чем дело? Все-таки зарегистрироваться в 50 штатах – это, конечно, очень большая сложность, да? Но это можно сделать.
Вы знаете, Трамп изначально тоже представлялся кандидатом не очень, а потом двинулся вперед. И, кстати, в Америке популярна история успеха, а история Трампа на этих выборах – это, конечно, история успеха, даже если он проиграет.
Разумеется.
Потому что выйти такому кандидату с такими лозунгами и дойти до последнего дня, и идти ноздря в ноздрю с системным – это, несомненно, история успеха. Это просто даже вот все, что он сейчас слепил, это в любом случае политический товар, в том числе, который можно и использовать, и продавать, и покупать, и пускать его в эффективную работу.
Да более того, вот смотрите, как я когда-то писал об этом, вот, так сказать, то, что во всем мире все это дело происходит, а совсем недавно, позавчера, вышла статья в Вашингтон-Пост, такая Энн Эппельбаум, либералка, она написала об опасности того, который будет из себя представлять Трамп для Запада, даже в случае, если он проиграет выборы. Она тоже там пишет про интернационал, правда, она их называет популистов, вот, естественно, ищет, как Кремль помогает этому делу.
Мы в этом интернационале.
Да, что мы вот помогаем, как в свое время Коминтерну, она это сравнивает с Коминтерном. Хотя на Коминтерн больше, конечно, на мой взгляд, похоже вот эта глобалистская элита, но это уже другой разговор.
Сандерс, мне кажется, человек запросто мог быть агентом Коминтерна.
Нет, в свое время да. Вот. Но, тем не менее, я могу сказать так, что вы совершенно правы. Называйте это политическим товаром или трендом, от которого уже невозможно отвязаться, но ясно, что это просто так не успокоится. Люди не могут просто так, так сказать, разойтись по домам и сказать, ну ладно, будем жить как прежде. Я думаю, что этого не будет. Более того, как мы видим, успех вот этих вот антиглобалистских движений по всему Западу, он, в общем, впечатляет. Не обязательно именно в этом или в следующем году произойдет существенный переворот. Все-таки эта элита, она умеет сопротивляться, мы это понимаем прекрасно. Но тем не менее, что сказать, что вот эта вот протестная какая-то, так сказать, волна, вот это протестное настроение, что оно просто-напросто уйдет, гораздо легче политическому классу, наоборот, создать партию именно под это движение.
Канализировать.
Да, кто кого в результате канализирует, неизвестно, как сказал один известный человек, но тем не менее, это гораздо дешевле сделать, чем просто попытаться это сдерживать и уничтожать. Как мы видим, попытка этого сдерживать приводит к тому, что Трамп выигрывает номинацию, да, и почти выигрывает у Клинтон. И вообще говоря, если бы, конечно, не однобокая работа прессы на этих выборах, скорее всего, Трамп бы сейчас даже и впереди был уверен.
Ну, то есть, иными словами, здесь возможен такой вариант, что по той старой поговорке «не можешь победить, значит, возглавь».
Да,
грубо говоря, потому что если это представляет опасность, так сказать, легче это утилизировать, ну, грубо говоря, канализировать в том направлении, в котором как бы это будет относительно безопасно для системы, чем просто оставить это на
самотёк,
вариться, да, на собственных дрожжах, и неизвестно, что из этого сварится.
Вот тут хорошее сообщение пришло по поводу теории заговора. Слабенький анализ. Уж извините, Трамп – это ставленник глобального предиктора, а Клинтон – представитель страновой элиты.
Вот. А я считаю, что, что это тоже очень слабенький анализ, потому что я уверен, что Трамп – это рептилоид, так сказать, да, которого забросили да, из Сатурна, а Клинтон – это ставленник из другой галактики. Вот вы не в курсе, на самом деле.
Да-да-да, ну ничего, мы их подтянем.
И лучи добра, которые облучают их, как бы, они вот и управляют ими всеми. А они хотят нам вживить некого моллюска в мозг, ну и дальше вот давайте. Если дальше вам удобнее, читали, если вот да. в этом, так сказать, удобнее, ну, да. мы все-таки будем придерживаться более традиционно. Пусть мы будем как лапти последние, так сказать, ватники. Будем более традиционно, да, наивно.
Да. Дмитрий Олегович, ну а вот получается, сколько в партии существует? Все время, да, они существуют, сколько Соединенные Штаты? Демократы,
нет,
республиканцы, они, конечно, менялись,
республиканская, но в целом. Нет, республиканская партия, изначально вообще никаких партий не было. Отцы-основатели считали, что партии, какие в общем-то, партии? Не нужны. Да. Они, в общем-то, не нужны, они даже вредны. Вот. Но со временем стало понятно, что все-таки уже были, так сказать, определенные разночтения, потому что были федералисты, так сказать, были юнионисты и так далее. То есть там было очень много разных течений, все равно фракции возникало. Поначалу, в общем-то, это была даже однопартийная система, когда, так сказать, такая была демократическая республиканская партия, в общем, она всем управляла и так далее. От нее, так сказать, очень многие, в частности, были южные рабовладельцы. Но возникла на севере из ничего буквально новая партия накануне, так сказать, гражданской войны, республиканская, которая как раз один из главных пунктов, это был, так сказать, сильная федеральная власть, а также отмена рабства. И, собственно говоря, как только Линкольн избрался от этой вот новой партии, разразилась гражданская война, фактически гражданская война разразилась в период между оглашением результатов выборов и инаугурацией Линкольна.
Дмитрий Олегович, продолжим после небольшой паузы. Политолог Дмитрий Дробницкий у нас в гостях.
Да, Дмитрий, вот у меня еще вопрос уже не про Трампа, хотя, мне кажется, про Трампа даже интереснее, но тем не менее, а про Хиллари Клинтон, потому что тоже многие американско-российские и российско-американские эксперты как-то уверяют меня в том, я им не верю, сразу скажу, вот, как и многим другим, что, мол, вот ты знаешь, говорят они, вот все, что сейчас Хиллари наговорила про Россию, вот это все пассажи, обвинения Путина, Кремля во всех грехах, это все ерунда, это все исчезнет, как, так сказать, белый дым, что называется, после выборов. Я, честно говоря, может, я такой, так сказать, опять же, недалекий, не понимаю американской жизни, я не понимаю, как можно будет Хиллари отработать назад, потому что, мне кажется, она наговорила уже столько всего нехорошего, причем заведомо даже зная, что это ложь, что надстроила, вот есть, например, фундамент реальных противоречий между Россией и Америкой, но здесь она надстроила целую пирамиду злобной надстройки такой, скажем так, такой пятиминутка ненависти, вот эта вся кампания, она была пятиминутка ненависти к России, что стала заложницей собственных слов. Она не сможет просто-напросто, на мой взгляд, от этого абстрагироваться и сделать вид, как будто она всего этого не говорила, потому что если она обвиняла Россию в том, что Россия вмешивается во внутренние дела США, то ей придется каким-то образом эту тему отрабатывать. Вот что вы по этому поводу думаете?
Да, более того, нет. Ну, первое, я могу сказать, что, конечно, кандидат может немножко отходить от наиболее там жестких моментов своей риторики предвыборной, если он побеждает. Это вообще объективно, конечно, это случается во многих странах мира. В данном случае я скорее с вами склонен согласиться просто по той простой причине, что, ну, я не знаю, Барак Обама, вот на мой взгляд, чтобы Хиллари победила, просто развязал с нами кибервойну. Во всяком случае, грозится ей, серьезно. И грозит в любой момент нанести, так сказать, на этот ответный удар. Теперь, это уже случилось. Теперь становится президент Хиллари. Да, в какой-то момент понятно, что возникает еще один какой-нибудь ноутбук, еще один смартфон, на котором обнаруживаются, значит, эти самые e-mail. В этом кого уже она обвиняла всегда? Она опять будет винить в этом отношении Россию, уже как президент будет приказывать привести, так сказать, кибератаку ответную. Слушайте, а кибервойна, вот так, чтобы люди не думали, это ведь не какой-то там, понимаете, киберпанк фантастический. На самом деле, вот просто серьезный кибернетический удар может обесточить город. Вы сейчас вот обесточите при этом снеги с дождем ночью, так сказать, или вечером поздно, да, так сказать, московский город. Погибнут несколько человек в результате этого. Дай бог, если несколько, больше, если несколько десятков, больше гораздо, да? Сколько людей замерзнет, как парализует город, какие убытки будут, какие вот просто материальный ущерб какой. Фактически это как бомбардировка города. Понимаете? И ведь это на самом деле все очень серьезно. Это не то, что она обещает. Она это уже делает через Барака Обаму. Барак Обама здесь просто. А тем не менее, скандалы от нее никуда не уйдут. Американская пресса пишет о том, слушайте, ну вот сейчас ФБР и на это дело закрыл глаза. Ну, во-первых, фонд Клинтонов находится под федеральным расследованием. Во-вторых, еще где-нибудь всплывет, так сказать, ноутбук. Если она станет президентом, она станет первым президентом Соединенных Штатов, которая въехала в Белый дом, находясь под федеральным расследованием. То, что, так сказать, ФБР закрыло одно дело, не означает, что там не существует еще четыре других.
То есть остается только на нас валить все.
Да, да, если на кого, если уже начал валить, но начали валить не на Китай, не на кого-то там, не на Джулиана Ассанжа, и не на себя, естественно, любимую, а на кого? Виновата Россия, потому что очень хотел Путин, чтобы выиграл там кто там, Трамп, да? Вот откуда как бы это возникла штука. На самом деле, уже даже мало кто в Америке верит во весь этот бред, но сила слов и опасность слов здесь, увы, слишком велика. Потому что никаким другим образом уходить из этой ситуации ей не удастся. Ей придется либо в отставку, да, и надеяться на помилование своего вице-президента. Ну, он, скорее всего, Тим Кейн как бы её даст, да. Но это все, а как же мечта о власти.
Ну да.
Значит, нужно защищаться. Защищаться нужно агрессивно, и уже выбрана груша для битья. Это мы. И в этом смысле, вот еще раз, как бы, это ведь очень опасная вещь. Именно от этой риторики она не сможет никогда отказаться. Она там с налогами может по-другому что-то сделать, с медициной что-то по-другому сделать, да, с бюджетом, может быть, что-то по-другому сделать. А вот эта линия, поскольку ее будут атаковать весь ее президентский срок, да, если она его, конечно, его заполучит. И как она будет отбиваться? Она уже показала нам эту форму. И сойти с этой колеи практически невозможно.
Это опасно. Реакция. Это цепная реакция, да. Потому что пока она кандидат, она может молотить все, что хочет. Но если она как президент будет это говорить, ей придется за этим предпринимать реальные шаги.
Совершенно верно.
Ей придется реально, у нее будут полномочия, она должна уже будет сказать, вот это так-то, поэтому мы делаем то-то. И это поднимает, так сказать, уровень напряженности на новую ступень.
Совершенно верно, да, согласен.
5533-Вести, у нас, конечно, тут продолжается, рептилоиды очень сильно затронули, Сергей Александрович.
Души наших слушателей. Значит, они слушают. Вы слышите меня,
рептилоиды? Я вам приду, пишут, серьёзно.
Они слышат меня. Да. Вот так, а вы говорите, слабенький анализ, ничего себе, я знаю все.
Ну да, но вот получается, что у Хиллари было много обещаний, но ведь Трамп тоже, он, например, создалось впечатление у людей, что Трамп с Владимиром Путиным друзья.
Ну, нет, никакие не друзья, Трамп да. Множество раз по этому поводу говорил, он говорил, нет ничего плохого в том, чтобы, так сказать, Россия и США совместно расправились с ИГИЛ, и наконец уже разобрались, развязали, разрубили этот Гордиев узел. Он прекрасно понимает, о чем он говорит, он это объяснял во многих словах.
Но он адекватный человек, действительно?
Абсолютно.
Или вот он
все
тот,
люди,
тот
все...
сумасшедший, как кого нет. Хотят представить?
Все люди, которые начинали с ним работать да. И приходили в его штаб из системных политиков, они выходили, конечно, под большим впечатлением. Ну, во всяком случае, они так говорили. Но у меня нет оснований не верить, так сказать, милейшему человеку, доктору Бенджамину Карсону, губернатору Нью-Джерси Криса Кристи.
Карсон был против него.
Был Карсон, сейчас он в его команде. Бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, так сказать, очень уважаемому человеку. Да, там много таких известный, влиятельный сенатор и специалист по внешней политике и международной безопасности Джефф Сэшенс, который также, так сказать, в его команде. Все они говорят одно и то же вещь. Да, это прекрасный шоумен, он проводит свои митинги как рок-концерты, но когда ты садишься с ним в кабинете, начинаешь обсуждать конкретику, вы видите совершенно другого человека. Это, и понимаешь тогда, каким образом этот человек построил свой бизнес-империю, насколько он точно и тонко все чувствует. И, в общем-то, это достаточно его логичная позиция. Состоит в том, чтобы Америке сосредоточиться больше на своих делах. Конечно, она не уйдет отовсюду, потому что это просто невозможно. Но просто весь мировой океан оккупирован 11 авианосными группами Соединенных Штатов, поэтому...
И 700 баз.
Вот, да.
Да, куда их денешь.
Вот,
да.
Их действительно никуда не денешь, хотя, в общем, наверное, было бы лучше для американской экономики, хотя бы половина вернулась бы домой. Но, тем не менее, понятно, что вот такого, знаете, бездумного, уже Трамп говорил, бездумного, так сказать, просто смены режима, какая-то демократизация непонятных, ненужных нам стран, он просто это рассматривает как просто, ну, как бы некий глупый ход.
Расходы он, наверное,
и видит как расходы. И расходы бюджета, конечно, в том числе.
Ну, а вот и как раз, исходя из ваших слов, что партии может стать больше, люди спрашивают, логично, мне кажется, а Трамп может такую партию организовать, если не найдет понимания у республиканцев?
Я думаю, что или он может стать ее крупнейшим спонсором, или он может стать, так сказать, каким-то международным координатором вместе с Найджелом Фараджем. Я говорил о четырех каких партиях, вот на самом деле, как важно понять, да, там есть социалисты, это совершенно точно, в Америке выделились социалисты, то есть не то, что Берни Сандерс самоназванный социалист, а просто опросы молодежи показывают, что от 30 до 40% людей готовы голосовать за социалиста, вот просто прямой опрос. Там, конечно, должна быть чайная партия, это ультраправые люди, либертарианцы, которые, как, чем меньше государства, тем лучше, там должна быть партия глобалистская, в которую придут и Клинтоны, и Буш, и все, кто вместе с ними, но фактически Буш это проигнорировали, так сказать, дело. И партия тех, кого сейчас называют популистов или трампистов. Да, партия Брекзита, не знаю, да, ну вот такая. Вот четыре партии, на самом деле, сейчас люди более-менее в Америке, они поделились вот так. И де-факто эти партии существуют, просто они сейчас участвуют в праймерис в американских через полуфиналы, вот через эти праймерис партийные.
Дмитрий Алексеевич, спасибо большое. Дмитрий Дробницкий, политолог, был на гостях.